Всем добрый вечер, всем собравшимся. Ну, наверное, мало кто не слышал про Агаду, про Мидраши. Это, наверное, одна из первых вещей, которыми знакомятся, когда начинают приближаться к Торе. В законах о повседневной жизни есть очень интересный параграф. Пишет Мишна Брура, что особая приязнь тем, кто изучает Агаду Талмуда, и такова лоха, что обычай всего Израиля говорить одну главу из трактата Пиркей Авот, и потом можно говорить Кадиш Дарабанан. И интересно, что после самых сложных изучений Аллахи, после самых сложных изучений законов Рамбама, после самых сложных изучений споров в Талмуде, нет обычая говорить Кадиш Дарабанан, а только после изучения Агады. Что же в ней такого особенного, что даже после большого напряжения, интеллектуального напряжения, мы все-таки не говорим обычно Кадиш Дарабанан, а только если скажем одну из глав Пиркей Авот. Обычно это приводится слова Раби Ханани бен Акашья и так далее. Что же в ней такого особенного? Ну, на самом деле, не секрет, что в иудаизме достаточно очень много правил, очень много практических аспектов, заповеди, которые мы выполняем каждый день, которые мы выполняем в определенное время суток, заповеди, которые мы выполняем в определенное время году или месяца, или недели. И ничего удивительного, подобно тому, как современный человек ищет смысл жизни, так же и нам неплохо бы знать, а что мы вообще делаем, какой цели мы достигаем, когда исполняем заповеди. Если мы не находим на это ответа, если мы находим смысл наших действий, то наша активность, наше стремление исполнять заповеди, оно называется наше любопытство тому, что скрыто за всеми этими законами, то, что скрыто за всеми нашими активными действиями, наше любопытство, оно угасает и потихонечку превращается в такое вот механическое действие, когда мы делаем и не знаем, что соблюдаем. Сейчас, может быть, каждый может ответить, что мы исполняем заповеди вот для того-то, мы исполняем поскольку это желание Творца, поскольку так для нас лучше и так далее. Но все эти ответы, они не из области Аллахи. Аллаха, она не дает на ответы. Получается, должна существовать некая область истории, которая дает ответы, на которые не дает Аллаха. Дает ответы о смысле жизни. Дает ответы, которые придают нам духовный смысл всех наших действий. И все эти ответы, они содержатся в той области Торы, которая называется Агада. В этом как раз мире и Агады заключены ответы, которые волнуют всех людей, всех живущих на этой планете, всех, не только евреев, абсолютно всех. И Агада такие ответы может предоставить. Что же такого в ней особенного? Давайте сейчас я включу демонстрацию экрана. И обычно это только...
Равриль, одну секундочку. Можно, пожалуйста, вас чуть-чуть погромче?
Погромче?
Да, поближе чуть-чуть к экрану.
Так, спасибо, что сказали. Еще погромче. Нормально сейчас? Нормально?
Да, мне нормально, отлично.
Понятно. Отлично. Это распространенное высказывание, которое приводится во многих источниках, когда хотят кратко объяснить, что же с тобой такое представляет Агада, какие преимущества она дает, что мы можем обнаружить в ней, сформулировано в коротком вопросе и в коротком ответе. Сказали мудрецы в Мидраше Сифрей, галахический мидраш: желаешь познать того, по слову которого создан мир, изучай Агаду, ибо таким образом ты познаешь Творца и учишься следовать его путям. Очень такое высказывание интересно, оно на самом деле, наверное, больше запутывает, чем дает ответы на какие-то вопросы, а что же собой представляет Агада. Наверняка все знакомы, все читали, невозможно не как-то не быть связанным с Торой, не как-то изучать Тору, недельную главу, любой аспект, есть не столкнувшись с высказыванием мудрецов, которые можно отнести к... которые можно характеризовать как агадическое. То есть, получается, Агада, она приносит ясность в понимание, в образ мышления того, как мы должны смотреть на этот мир, как мы должны смотреть на Всевышнего, на жизнь, на то, на все, что происходит вокруг нас. Это то, что придает внутреннее содержание нашим действиям. Но если мы откроем, ну, не любую Агаду, ну, такой не, достаточно, большинство, можно сказать, даже большинство из них, они почему-то, если прочитать, они вносят скорее не ясность, а больше сумятицу. Написано в Мидраше Йилкут Шимани. Там трактуется фраза из пасука из Теилим. И не понимают они деяния Бога. А Раби еще объясняет, что это имеется в виду Агадот. То есть, с одной стороны, Мидраш говорит, что толкует строчку из Теилима, ибо не понимают они деяния Бога, имеется в виду Агадот. То есть, с одной стороны, Агадот должен, наоборот, как-то пролить свет на происходящее в этом мире, открыть метафизику этого мира, помочь нам понять те процессы, которые происходят, понять их закономерность и видеть, что это все случается. Но как раз-то они, как раз Агадот говорит, связано очень с фразой из книги Псалмов, что как раз вот деяния Бога, они непонятны. Это как раз Агада. Если мы откроем, давайте мы сейчас я сделаю, чтобы было лучше видно. Вот так давайте. Это Агада из трактата Талмуда. Написано так: учили мудрецы. Тот, кто видит место перехода моря, имеется в виду Красного моря, когда евреи переходили, выходили из Египта, место перехода Иордана, когда евреи входили в землю Израиля, место перехода на Халей Арнон, камни, мы о них еще поговорим, на спуске Бет-Хорона, и камень, который собирался бросить в евреев ок царь Башаны, и камень, на котором сидел Моше, когда Ишуа вешал войну с Амалеком, и жену Лота, и поглощенную землю, стену Иерихона, во всех этих чудесах человек должен воздавать благодарение и хвалу перед Вездесущим, перед Богом. Есть мудрецы, постановили специальное благословение, когда евреи оказываются в тех местах, где произошли обозначенные чудеса, не только, он должен говорить специальное благословение. Баруха та Ашем Элокейну Мелех Олам, Благословен ты Всевышний Царь Вселенной, который совершил чудеса для наших праотцов в этом месте. Талмуд дальше разбирает обо всех тех вещах, которые он сказал, что нужно говорить благословение. Мы кратко скажем, место перехода на Хале Арнона, это когда евреи шли по пустыне, так было одно из чудес. Было одно из чудес, то, что им хотели сделать, то место, к которому они приходили, им хотели сделать засаду и спрятались жители того места спрятались в пещере, и они думали, что это место было достаточно узким, и пройти, если бы там все евреи проходили, то убить их не составляло никакой проблемы. Но они не знали, что перед ними шел Ковчег Завета, и Ковчег Завета, он шел на расстоянии 3 дней пути от стана Израиля, когда они странствовали в пустыне, и он выравнивал всю местность, которая была перед ними. Значит, выравнивал, он делал так, что евреям было очень хорошо проходить. Если это были какие-то впадины, то они выравнивались, если это были горы, их невозможно было обойти, они становились еще ниже и так далее. И когда Ковчег проходил как раз это место, те впадины, которые там были, он всех выровнял за счет тех гор, которые были рядом. И там, поскольку в этих пещерах находилась засада, там находились те, кто хотели напасть на евреев, когда бы те проходили спустя 3 дня, то это было одно из чудес, что потом евреи узнали, когда увидели, что когда уже Ковчег прошел, и эти горы выровнялись и вернулись на свое место, они увидели, что из этих гор, из этих пещер течет реки крови. Они поняли, что на самом деле здесь случилось чудо, и должна была быть здесь погибель, но вот так случилось, что Всевышний спас их. Камни, которые называются Эль-Гавиш, на спуске Бейт-Харона, это чудо, которое произошло с евреями во время, описано в книге Йошуа, были очень большие камни, которые падали с небес во время, когда Йошуа пришел на помощь Гивону. Это был народ, который обманом заключил с евреями союз о том, что теперь это один из народов, который населял землю Ханаан еще до того, как евреи вошли туда. И обманом они заключили союз, что евреи не нападут, между ними будет мир. Как бы, ну, условно говоря, считается, что они как бы сделали такой гиюр. И когда ближайшие цари увидели, что Гивон заключил союз с еврейским народом, они захотели напасть. И Гивон, пользуясь тем договором о стратегическом сотрудничестве с евреями, он призвал их на помощь. И, соответственно, чтобы их спасти, евреи пришли на помощь. И там случилось чудо, что падали большие такие каменные глыбы. Всевышний наслал на врагов евреев такие большие каменные градины. И написано, что от этих камней погибло больше, чем от еврейского меча. Называются эти камни Эль-Гавиш, потому что, объясняет Мидраш, объясняет Талмуд, что это были те камни, большие камни, которые спускались с небес во время одной из египетских казней. Казнь градом, и они там на какое-то время остались. Они, по слову Моше, они там, когда фараон попросил прекратить это, камни там остались подвешенными. Потом, по слову Йошуа, эти камни вновь спустились не с неба. Говорится, что все камни спустятся в времена, когда будет последняя война, война Гога и Магога, последняя война, которая будет перед или во время месте окончательного исполнения. И об этом много сказано. Нас интересует камень, который собирался бросить евреев ок царь Башана. Объясняет Мидраш, что это за камень. Камень, который собирался бросить евреев ок царь Башана. Это царь, который был необыкновенным человеком. Мы еще о нем поговорим. И когда евреи захотели войти в землю Израиля, их путь лежал через территории этого царя, и он отказался их пускать, и евреи вышли на него войной, у них выбора не было. Есть о нем предание, когда он увидел, что весь еврейский народ пришел с ним воевать, соответственно, он так и хотел, он сам собрался с ними на войну. Как он их решил погубить? Сказал он к себе, каков размер лагеря Израиля? 3 парсы. Парса – это приблизительно, будем считать это для простоты вычислений, 4 километра. Где-то между 3,8 и 4,6 километра. Пусть будет 4 километра. 3 парсы это, то есть, 12 километров. Таков был расстояние лагеря, которым передвигались евреи по пустыне. Пойду я вырву гору размером в 3 парсы, брошу на них и убью их. Вот такой был замечательный план. Пошел, вырвал гору размером в 3 парсы и положил ее себе на голову. Наслал Всевышний на нее кузнечиков, здесь это объясняет муравьев, и они продырявили гору, и она обрушилась ему на шею. Он хотел сорвать ее, но вытянулись его зубы в обе стороны, и он не смог свалить ее из себя. И об этом написано: зубы нечестивцев сокрушаешь. Сокрушаешь шибарта. Там объясняется, что сокрушаешь имеет двойное значение шибарта, а шербафта, это еще имеется в виду, как бы их протягиваешь, удлиняешь, растягиваешь. Моше, какого он был роста? 10 локтей. Взял он топор размером 10 локтей, подскочил на 10 локтей и ударил его по щиколотке и убил его. Простите, но это одна из таких вот агадот, которые она больше запутывает, нежели чем, как мы сказали, в самом первом высказывании мудрецов, который гласит: если мы желаем познать, по слову которого создан мир, нужно изучать агаду, простите, но эта агада, она никак не способствует этому пониманию. Как быть? И более того, обратимся к классическому труду Рамхаля, Дерех Ашем. Он там пишет: еще нужно знать, что истинная сущность этого сущего, Бога, имеется в виду, ни для кого, кроме него, совершенно непостижима. И все, что мы знаем о нем, это только то, что он существует совершенно всеми видами совершенства, и невозможно приписать ему какой бы то ни было недостаток. С одной стороны, нам говорят, что Агада как раз и позволит познать Творца. С другой говорят, что его сущность, она непостижима. Как разрешается это противоречие? Противоречие ли это вообще? Если тогда его сущность непостижима, тогда откуда мы вообще знаем о его существовании? Если он непостижим. И там же Рамхаль отвечает, что откуда мы знаем о существовании Бога? Эти знания мы получили от наших праотцов и от пророков по традиции. И весь народ постиг их у горы Синай, уяснив там их себе истинность. Этим знанием обучали своих детей поколение за поколением до сего дня, ибо так наказал им Моше. То есть все знания, которые мы получили о Творце, и он, с одной стороны, непостижим. Но, тем не менее, на Синае произошло нечто невероятное. Невероятное с еврейским народом. Бог, которого невозможно постичь никак, как сказано Лейс Махшова Тфисабе, что его разум не способен понять, не способен постичь, он каким-то образом вступает в контакт с человеком. Вступает в контакт с еврейским народом. И там, как сказал Рамхаль, знания о Боге мы получили, стоя на горе Синай. Вот там-то евреи получили всю информацию, все абсолютные знания, которые мы сохраняли в еврейском народе уже не 1000 лет. Которые сохраняются уже не 1000 лет. Но что мы знаем об этом Синайском откровении? Написано в книге Зор, что объясняется, что весь народ, это сказано в Торе, весь народ видели голоса. Как можно видеть голоса? Как это можно сделать? Достаточно это достаточно проблематично, более того, невозможно. И то, что объясняют наши мудрецы, они говорят так: реальность, непостижимая реальность Творца, то, что невозможно воспринять материальными чувствами, подобно тому, как в некотором смысле слух. Это тоже не явление материального вида, но это пример того, что мы ощущаем, но не видим. Реальность Творца настолько раскрылась еврейскому народу, что даже то, что настолько она стала реальностью, настолько она стала осязаемой, что евреи, для них это стало очевидной правдой, как будто бы то, что они видят, когда мы видим что-то, мы знаем, что это существует, поскольку мы это видим, и у нас нет в этом никаких сомнений. Так вот, духовная реальность и все законы духовного мира стали для евреев очевидны и понятны, и осязаемы, как будто бы они их видят. И у них не остается никаких сомнений в их истинности. Во время Синайского откровения евреи пережили колоссальный душевный, духовный подъем. Пережили колоссальный эмоциональный и чувственный подъем. Такого подъема, которого с тех пор, и спор, будет ли нечто подобное при конечном избавлении или нет. Но именно тогда, получив знания о Творце на таком эмоциональном, на уровне ощущения, когда мы всеми органами чувств осязали, поняли, восприняли, насколько это возможно, нематериальный мир, что это стало для нас очевидно, как будто бы мы видим, как будто мы просто смотрим в окно или видим какой-то предмет. Для нас истинность его существования очевидна. Также те вещи, которые не воспринимает глаз, те вещи, которые можно только себе представить, вообразить, евреи их почувствовали со всей настолько, насколько это возможно. И настолько, настолько они прочувствовали это все, что никаких сомнений в истинности этого не осталось. И вот эти вот знания о Боге, которые были переданы на таком тонком духовном уровне, евреи передают на протяжении многих поколений, на протяжении нескольких тысяч лет. Проблема вся в том, что этот опыт, это знание, оно не интеллектуальное. Это знание, которое находится в сердце человека. Мы сейчас объясним, что это значит. Это то, что нужно ощутить в себе. Это то, что нужно прочувствовать. И сталкиваемся с очевидной проблемой. Если все знания, все знания о Боге, о себе, Творец раскрыл еврейскому народу на горе Синай, и эти знания настолько возвышены, что они настолько они очевидны, что человек прочувствовал их даже на уровне сердца. То есть одно дело знать, что что-то существует разумом, интеллектом, а другое видеть это непосредственно. Как тот старый анекдот Лавдиль про Марию Ивановну, когда спросили, что дети, вы видели мозги Марии Ивановны? Нет. Существуют ли они или нет? То есть на уровне разума мы понимаем, что они существуют. Но видели мы их? Нет. Вот там на горе Синай то, что мы предполагали, то, что мы до этого знали, то, что до этого передавалось от Авраама и всем его потомкам, вплоть до поколения выходов из Египта, все это приобрело абсолютную ясность, обрело настолько стало истинным, истинность эту подтвердилась настолько, что евреи это ощутили даже на уровне сердца. То есть знать на уровне сердца и чувствовать это, прочувствовать, это намного более глубокий опыт, который оказывает непосредственное влияние на человека, оказывает на его поступки. Вот именно этот опыт, который должен войти в сердце каждого еврея в каждом поколении, евреи должны передавать с момента предстояния в горе Синай и всем последующим поколениям. Проблема в том, как этот опыт передать. Как передать те знания, которые настолько вошли в евреев в сердце, которые не оставляют места для и вопросов существования Бога. Невозможно, мы сталкиваемся с этим каждый день, когда нам кто-то рассказывает какую-то историю о своих переживаниях, своих чувствах, эмоциях, которые происходили с ним сегодня, завтра. Каждый рассказывает, что он видел, что он прочувствовал. Но оказывает ли это на нас какое-то воздействие, какое-то влияние? Ну, может быть, несколько секунд, может быть, совсем немного. Здесь задача стояла намного серьезнее. Этот опыт евреи должны были передавать из поколения в поколение. Как это сделать? Как передать знания о Творце, которые были тогда получены? И чтобы они в каждом поколении были также истинны, так когда евреи получили Тору. Ощущение и понимание истинности, оно было только не на уровне разума, но и поместилось в сердце, чтобы человек чувствовал этим, чтобы человек жил этим, чтобы это наполняло его существо, чтобы это определяло его поступки. Это намного-намного более ценнее. Бог сам подсказывает решение. Написано в главе, в книге Шмот, 24 главе. А Моше сказал, Всевышний сказал Моше, «Взойди к Господу, ты и Аарон, Надав и Авиягу, и 70 из старейшин Израиля, и поклонитесь издали». И взошел Моше и Аарон, Надав и Авиягу. Пропускается несколько строк, там они обучали еврейский народ. И взошел Моше и Аарон, Надав и Авиягу, и 70 из старейшин народа Израиля. И узрели они Бога Израиля. И под ногами его, словно изделие из кирпича сапфирового, и как само небо по чистоте. Чистое, как само небо. Что значит узрели они Бога? Объясняет Раши, что пристально всматриваясь и взглядом пытались проникнуть во мглу, и за это подлежали смертной каре. Написано потом, что Надав и Авиягу из-за этого умерли, а также 70 старейшин в начале книги Бадмидбар. Но что они увидели? Они увидели, что очень интересное сравнение. Они увидели, что под ногами Бога словно изделие из сапфирового кирпича, и оно настолько чистое, как небо. Непонятно. Объясняет Раши, что значит изделие из сапфирового кирпича. Объясняет Раши, что этот образ был перед самим Богом, когда евреи находились в рабстве. Напоминание о бедах Израиля, о котором сказано, что порабощали еврейский народ тяжким и подневольным трудом по выделке кирпичей. Поэтому говорится, что перед ним была некая форма, подобная кирпичу. И как само небо чистое, и как само небо по чистоте. Когда они были избавлены, когда еврейский народ наконец-то вышел, перед ним не было никакого сокрытия, было свет, словно чистое небо. Объясняет Рав Симха Зисел, один из учителей, наставников Мусара, что здесь не просто же так это в Торе написано. Он пишет так, что Всевышний показал еврейскому народу, научил его, как использовать правильно силу образов, силу воображения. На самом деле, конечно же, у Всевышнего нету никаких кирпичей, никакого трона, нету ничего нечто похожего. Мы знаем, что любое материальное сравнение к Всевышнему просто неприменимо. Но здесь Всевышний показал им, что для постижения того, что невозможно постичь разумом, чтобы выйти за рамки этого материального восприятия и поместить знание в сердце, требуется образное мышление. Требуется образное мышление. Мы знаем, что для того, чтобы иногда что-то вспомнить, представить, рассказать, недостаточно просто рассказать какой-то сухой факт, недостаточно просто передать какую-то информацию. Для того, чтобы что-то прочувствовать, передать эти настроения, передать эти чувства, нужно это сделать так, чтобы человек, которому рассказывают, сам прочувствовал те же самые ощущения. Всевышний раскрыл, что это возможно. Так он создал душу человека, таким механизмом он заложил, что это возможно через образы, через воображение, когда себе человек что-то представляет, когда он с чем-то себя ассоциирует или передает другому информацию не просто какими-то сухими статистическими данными, а добавляет это то, что называется какие-то, мы называем это не краски, а добавляет в рассказ определенные какие-то нотки, которые задействуют, которые обращаются к сердцу человека. Как это сделать? Как мы сказали, эти самые образы, они могут достучаться до самого сердца человека. Написано про Муше, когда Иешуа вел войну, вел войну с Амалеком. Написано, что он сидел на камне, и Арон и Хур, они держали его руки вверх, пока Иешуа вел войну с Амалеком. И написано, что когда руки были направлены на небеса, евреи на них смотрели, евреи одерживали победу. Когда Моше опускал руки, когда они становились тяжелые, то евреи терпели поражение. Спрашивают вопрос, разве руки Моше они выигрывали войну? Нет. Имеется в виду, что когда евреи смотрели на эти руки, они, которые были направлены на небеса, они направляли свое сердце к богам, к Богу, и тем самым, соединяя себя с высшим источником, они одерживали победу. Что имеется в виду, что они смотрели вверх? Имеется в виду, что когда они смотрели наверх, это вызывало в них, запускало в них такую, можно сказать, такие образы, что они смотрели на, как объясняют Балей Мусар, они смотрели не на Амалека, который здесь внизу, они смотрели на Амалека, который вверху, на духовный корень Амалека. Они понимали, что победа зависит не от ловкости и мастерства. Они понимали, что Амалек находится у них в сердце. То восприятие, понимание мира, которое нес себе Амалек, что на самом деле все в этом мире случайно, в этом мире нет закономерностей, этому восприятию и пониманию нету места в этом мире. Когда они смотрели наверх, они понимали, что в этом мире есть Всевышний, есть порядок. Они искореняли таким образом Амалека в своем сердце и одерживали над ним победу. Мы видим пример, когда простой образ, когда простые ассоциации, они помогали в духовном росте. Они помогали подняться на новую ступень. Они помогали духовному совершенству человека. Еще один пример, очень известный, когда Моше сделал медного змея, чтобы, когда Всевышний наслал на евреев ядовитых змей, те их покусали, и многие умерли и должны были, соответственно, нужно было вылечиваться от яда, и Всевышний сказал: «Аселаха сараф». Да, сделай себе сарафа. Но он не объяснил, из чего он сделал. Когда он сказал сделать ему минару, когда сказал делать другие вещи, Всевышний объяснял как. Тут он не объяснил. Моше стал думать, из чего его делать. Из золота, из каких-то других из какого-то другого материала. Он решил его сделать из меди. Почему? Нахаш – это змей. Нахошет – медь. Материал. Он сделал змея из меди. И объясняет Раши. Лашон нафелила лашон. То есть, имеется в виду, у слова нахошет – медь и нахаш – змей есть то, что называется есть то, что называется созвучие. Есть созвучие, и поэтому сделал из меди. Можно спросить, простите, а, ну хорошо, но какая нам разница, во-первых, что есть созвучие? Почему именно из меди? Потому что есть некая амонимичность, есть одинаковое звучание. Как это помогало? Это то, что научил Моше еврейский народ. Он объяснил так, что он хотел сказать этим, что насколько образ более близок к сердцу человека, более, насколько он помогает человеку задействовать те механизмы в душе, пробудить его от духовной спячки. Ведь когда они смотрели на змея, не змей вылечил, змей был на высоком шесте. Шест назывался Нес, да, означает тоже чудо. Они смотрели наверх, таким образом пробуждались, поднимая свои глаза к небесам, они совершали раскаяние, таким образом излечивались от того яда, который пустили в них змеи. И этот и Моше знал, что если, посмотрев на простого змея, недостаточно обнаружить себе сил, еврейский народ не смог обнаружить себе достаточно сил, чтобы сделать шуву. А вот именно сочетание, а вот если этот образ, наоборот, нужно было что-то, чтобы пробудил какой-то образ, который пробудил бы евреев, который заставил их подняться на новую духовную ступень, именно какой-то образ, именно сочетание материала, из которого сделан змей, и название самого змея. Это помогает лучше поместить истину в сердце, чем более образ близок той ассоциативной системе, которая есть у человека, тем лучше этот человек помещает себе, сможет поместить это себе в сердце. И важна каждая деталь в этих образах. Каждая деталь. И если какая-то из них будет неправильная, или написано, что скрытая область Торы, она говорят как раз такие, скрытая область Торы, она говорят такими вот образами. Можно назвать их аллегориями, такими ассоциациями и никакими другими. Именно такими правильными, которые могут отыскать дорогу в сердце человека и помочь ему воспринять ту высшую истину, ту истину, которая скрыта и которая помогает им соединиться, познать Творца. И именно такими правильными образами, именно теми понятиями, которые близки восприятию человека, не какими-то отвлеченными вещами, именно теми, которые человек видит каждый день, человек знает те понятия, которые вызывают у него удивление и восхищение, ими как раз и наполнена Агада. Выход, как передать то чувственное откровение на уровне сердца, когда, как мы сказали, человек не только разумом понимает, что есть Всевышний, но и прочувствовал это всем своим сердцем и всей душой, как сказано в молитве чтения Шма, что эти слова нужно возложить, поместить именно себе в сердце. Именно эти образы правильные, они и помогают как бы вернуть человека на несколько тысяч лет назад и дать хоть насколько-то возможно приблизиться к тому откровению, которое было на горе Синай. Поэтому сказано, желаешь познать того, по слову которого создан мир, изучая Агаду. Через Агаду, которая как раз и полна такими образами, мы и можем вновь зачувствовать свое образное эмоциональное мышление, можем поместить их себе в сердце, потому что все, вера, это она не только на интеллектуальном уровне, сколько на чувственном уровне, сколько на уровне эмоциональном. Тогда возникает следующий вопрос. Ну хорошо, мы поняли, что все знание, которое раскрыл Всевышний о себе, то переживание, которое ощутил все еврейский народ, оно заложено в Агаду. И изучая Агаду таким образом, мы вновь возвращаемся, мы вновь переживаем в некотором смысле тот чувственный опыт. Таким образом приближаемся к Творцу и познаем Творца, и учимся следовать Его путями. Тогда возникает вопрос, если таким образом постигаем Творца, зачем вообще нужны заповеди? Ведь когда мы отделяем массеры, когда мы делаем нетилат, омовение рук, произносим брахот, ну тут как-то очень далеко от каких-то тайн, каких-то познаний Всевышнего, здесь очень далеко от всего того, к чему стремится наша душа. Здесь просто какие-то странные механические действия. Объясняют Балей Мусар, что, конечно же, одно без другого невозможно. Что ощущение, которое пришло к человеку, так же, как легко и на эмоциональном подъеме оно пришло, оно так же легко и уйдет. Единственный способ закрепить это, единственный способ удержать в себе это ощущение и сделать его в своей жизни не просто каким-то теоретическим знанием, а знанием, которым мы будем руководствоваться на практике, это совершить определенные действия. Совершить, знаете, обычно есть такое... Когда мы что-то делаем, когда мы, нам, допустим, мы находимся в какой-то комнате, и вдруг нам пришла какая-то мысль, мы вышли, какая-то что-то, мы поняли, что-то вспомнили, что нам куда-то нужно, мы вышли и забыли про это. И теперь не можем вспомнить. Что-то подобие, я не помню, как в психологии называется, что-то вроде теории дверных косяков, не знаю. Почему нужно вернуться на то же самое место? Почему нужно, чтобы вспомнить то, что мы хотели? Потому что обстановка вокруг, она вновь запускает нас в тот самый уровень ассоциаций и продолжает ту цепочку мышлений. И в результате мы вновь приходим к тому же выводу, к которому мы пришли, к какому-то решению, которое у нас, соответственно, из этой комнаты вышло. И чтобы от нас не ушло вот это вот ощущение, нужно предпринять какое-то действие. Балей Мусар объясняет, что сердце человека очень чувствительно к тому, что делают его руки. Очень чувствительно к тому, что делают его руки. Именно поэтому говорится о том, что праотцы, Моше, Рабейну достроились такой высокой ступени близости ко Всевышнему, потому что все моменты духовного подъема, они закрепляли это конкретным действием. И Рамбан объясняет, что в этом, на самом деле, в этом одно из, он говорит, содет курбан, это суть жертвоприношения. Когда Всевышний раскрылся Аврааму, пообещал ему, заключил с ним союз, Авраам принес жертву. Нужно какое-то действие, чтобы это ощущение не ушло. Какое действие? Не любое. Всевышний раскрыл, подобно тому, как конструктор. Он знает свое творение, он может объяснить каждую деталь, для чего она предназначена. Также и Творец дал, зная, что условно наша душа состоит из 613 частей, каждый из них соответствует определенная заповедь. Он знал, какое действие, какая заповедь поможет нам поместить эти знания себе в сердце. Не какое-то другое. И порой эти, конечно же, заповеди, они выглядят немножко странно. Если взять заповедь тфилин, я знаю, что некоторые, кто делали это в аэропорту или на вокзалах, к ним подходили люди из полиции или просто обеспокоенные, проходящие мимо, они не понимали, зачем это нужно. Это как-то выглядит странно. На самом деле, действительно выглядит странно, какой-то вот вроде адекватный, нормальный человек, современный, хорошо, нормально одетый, разговаривающий, вроде признаков буйного помешательства не подает. И вдруг он начинает накладывать на себя какие-то коробочки. Это совершенно и абсолютно непонятно. А года – это как раз то, что позволяет пережить вот этот вот опыт, который мы были на горе Синай. И пережить этот опыт позволяют нам образы, которые мудрецы точно выверили и заложили в году. Именно они помогают нам вновь ощутить это и поместить эти истинные знания в сердце, которые закрепить можно только путем исполнения заповедей. И об этом я хотел сегодня с вами поговорить. На самом деле есть еще, но я знаю, что у нас за 15 минут мы должны заканчивать.
Да.
Хески.
Я тут. Мне очень понравилось, очень интересно. Друзья, задайте, пожалуйста, вопрос, если у вас есть. Вот. За 15 минут, ну, пока еще ведущие следующего семинара не подошли. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат, мы увидим. Ировариль пытается, надеюсь, ответить в течение.
Пока, если будут или не будут вопросы, мы можем вернуться к той агаде, о которой мы говорили с самого начала, про Ога. Рашба говорит, что это одна из каких-то странных и непонятных агадот. Давайте сейчас ее включу. Сейчас ее включу. Вот. О чем здесь говорится? Есть много комментариев, очень странных, очень далеких, и есть на уровне то, что называется скрытой части Торы. Объясняет Раби Цадока Коэн, что когда Моше увидел, что на него идет Ог, он очень испугался. Чего он испугался? Он испугался заслуги праотцов. Объясняет Раби Цадока Коэн, объясняет, что Ог, он же Элиезер, слуга Авраама. Есть несколько мнений, что Ог это был слугой Авраама, Элиезер. Чего он испугался? Он испугался, что, конечно же, заслуга слуги Авраама, простите за тавтологию, она стремится к бесконечности. Сможет ли выстоять еврейский народ? Более того, объясняется, что по другому мнению, Ог, он был тем, который сообщил Аврааму о том, что его племянник Лот находится пленен. Об этом написано в Торе. Когда приходит гонец, его опалит, тот, кто спас, приходит уцелевший и говорит Аврааму, что Лот пленен. Написано, что это была большая заслуга Ога, и написано, что Моше ее испугался. Во-первых, противоречие между комментариями. Это был, так кто же такой Ог? Говорится в комментариях, что Ог на самом деле это был он был потомком, прямым потомком ангелов, которые спустились еще во времена потопа, которые вступили в связь с женщинами и родились такие очень большие великаны, Рефаим они называются. Он был одним из них. И он спасся во время потопа, вместе со своим братом Сихоном. И так или иначе Моше испугался. Он испугался заслуги, которые есть у Ога перед Авраамом. И сможет ли еврейский народ сейчас победить и одержать в этой войне? Потому что и Ог, и Моше, они прекрасно знали, что война, которая сейчас ведется, она, конечно же, вернется не на поле битвы. Нет. И как мы знаем, все злодеи, которые были многие злодеи, которые были в Торе, даже цари, которые воевали с еврейским народом, они все знали прекрасно, что есть Бог. У них сомнений в этом никакого не было. И Авраам они называли, сказали, что ты у нас как наместник Бога. И все знали, что когда евреи подошли к земле Израиля, все знали, что Бог заключил с еврейским народом союз. Тем не менее, как они все-таки вышли с ним на войну? Они прекрасно это знали. А чего же они тогда выходили? Что же они пытались? Потому что не знали, что они пытались прервать связь между еврейским народом и Богом. Да, Бог обещал. Но Бог может и изменить свое отношение к еврейскому народу. Как они думали, что это происходило неоднократно. Вот что они пытались. Иог понимал, что нужно предпринять какие-то усилия. Что это за... что это за гора, которую он хотел выкорчевать. А праотцы сравниваются в Торе с горой. И об этом говорит Агада, что у Ога были заслуги от праотцов. Этого испугался Моше, что, может быть, сейчас война будет проиграна. Потому что Бог, может быть, захочет, чтобы Ог в этой войне победил, поскольку у него есть заслуги. Он очень этого испугался. Спрашивают комментаторы, а почему, что, неужели заслуг еврейского народа не хватало, и у заслуги Ога были больше. Когда перед тем, как входить в землю Израиля, Всевышний сказал, Моше сказал еврейскому народу, что вот сейчас войдешь в землю, которую я обещал твоим праотцам, но не из-за своих заслуг ты войдешь туда, потому что я обещал твоим праотцам, только в заслугу их ты войдешь в землю Израиля. И у Ога тоже были заслуги праотцов. И сейчас начиналась битва этих заслуг, кто же победит. Пойду я и брошу гору размером в 3 порции. Гора также еще напоминает, является символом Ецарары, дурного начала, всего того, что уводит от еврейского народа. Все, что уводит еврейский народ от служения Богу. И наслал Всевышний на нее кузнечиков, муравьев. Подобно тому, как муравьи, да, кузнечики, чем они едят? Ртом у них вся основная работа, это да, через уста. Здесь имеется в виду, что евреи стали молиться Богу. Так же, как вот кузнечики и муравьи, они шевелили своими устами, они также молились усердно, чтобы Всевышний отвел от них эту опасность. Их молитвы возымели эффект. Гора обрушилась и придавила Ога. Написано, он хотел сорвать ее, но вытянулись его зубы в обе стороны. И он не смог свалить ее с себя. Зубы, что это за чудо странное? Зачем? Почему Всевышний так его совершил? Почему он сразу не мог убить Ога? Почему потребовались молитвы еврейского народа? Почему, когда Ог хотел то, что называется, увеличить Ецарара в еврейском народе, когда... И он понимал, что только это позволит ему победить. Почему Всевышний сразу не отвел Ога от еврейского народа, как это было с другими чудесными спасениями. Нужна была бы именно молитва еврейского народа. Здесь как раз и почему Талмуд говорит, что вытянулись зубы, и таким образом они так впились в этот камень, что Ог не смог сдвинуть, он был придавлен этой горой. И не смог себя сдвинуть эту гору, поскольку зубы впились в эту большую гору. Объясняет Раби Азар Мипану, что на самом деле чего боялся Моше? Чего боялся Моше? И как понимать противоречие, что Ог, он был... что он был потом, что это Элиезер. Все слова на самом деле мудрецов наших истин, на самом деле нужно правильно понимать и на каком уровне толковать. Написано, что Лезер он был потомком Кнаана. Но душа Лезера была настолько возвышена и чиста, что она смогла исправиться, она могла служить Аврааму. Она могла воспринять знания, которые дал Авраам, и поместить их в себе сердце. Но поскольку Элиезер был потомком Кнаана, а Кнаан был проклят, в нем содержалась также большая духовная нечистота. И эту духовную нечистоту материализовал в себе Ог. Бывает такое, что когда одна душа, она разделяется на разные части, приходит в этот мир в разные имена, в образе разных людей. И Ог символизировал, вобрал в себе всю ту нечистоту, которую представлял себе Кнаан.
Авриэль.
Зубы. Сейчас, у нас 5 минут осталось.
Да, буквально пару минут.
На иврите зубы будут шен. Шин, нун. Чего испугался Моше? Объясняет Раби Азар Мипану, что он увидел в Оге еще ту искру святости, которая осталась от Элиезера, что это было за искра святости. Он увидел, что в будущем Атога произойдет, что не произойдет, а в его душе содержится частичка души великого-великого ученика раби Йохана бен Закая, раби Шимона бен Натанаэля. Он был большим богобоязненным человеком. И Моше не знал, если он сейчас сделает, сможет ли эта частичка души прийти в этот снова мир, чтобы исправиться. Сможет ли эта искра святости вновь прийти в этот мир и в виде великого, через несколько тысяч лет где-то, в виде, через тысячу, через полторы, если считать, в виде великого праведника раби Шимона бен Натанаэля, ученика раби Йоханана бен Закая. И когда он увидел, что когда камень упал на самого Ога, он увидел, что эта частичка души, она отошла от Ога. И тогда Моше, какого он был роста, 10 локтей, взял он топор размером 10 локтей, подскочил на 10 локтей и ударил его по щиточке и убил его. Он увидел, что в Оге не осталось больше ничего, что могло бы испугать еврейский народ. Не было в нем, не осталось никакой святости. Та частичка души, которая в нем светлая осталась, она отпорхнула от него благодаря молитвам еврейского народа. И тогда, таким образом, евреи смогли одержать победу над Огом. Почему говорится, что Моше был ростом 10 локтей? Почему топор был размером 10 локтей? Почему он убил Ога, именно ударив его по ноге, по щиколотке, да, ударив его в ногу? На все это, конечно же, есть ответы. Они не относятся к теме нашего урока. Эти ответы открываются после долгого, многолетнего изучения Аллахи, чтобы потом человек, который изучает Аллаху, смог приступить к изучению Агады и там найти все ответы на все странности, на все вопросы, вновь пережить тот колоссальный эмоциональный опыт, который он пережил на горе Синай. Если знания, которые содержат Агада, не настолько возвышены, остается вопрос, почему, если мы сказали, что эти знания передаются и несутся через образы на протяжении тысячи лет, да, мы можем воспринимать эти знания о Боге через образы, но почему эти образы, они настолько непонятны? Мы расшифровывали, что такое гора, кто такие муравьи, кто такой Ог и так далее и тому подобное. Только это нам позволило хоть как-то приоткрыть то, что происходило на самом деле, то, что происходило и то, что до этого, до событий, описанных в Агаде, и то, что будет происходить через сотни лет после событий Агады, это как-то помогает понять какую-то механику духовных процессов. Это помогает как-то приблизить к истине. Но почему эти образы настолько непонятны, странны, и требуется некая расшифровка, чтобы проникнуть в истинный смысл сказанного Агады? То, о чем говорит написано в мире Агаде. Об этом мы поговорим на следующем уроке и попробуем понять, разобраться, что же это за загадки, которые загадывает нам Агада.